Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 22-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. По сложившейся у нас традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 6 главы, стихи с 11 по 18. Вообще, все послание к Галатам, оно настолько сконцентрировано на каких-то главных смыслах для того времени, что при всем том, что мы читаем и стараемся каждый раз находить для себя какой-то урок, от того, что там постоянно повторяются очень далекие от нас реалии, поскольку главная задача апостола Павла в этом послании – убедить своих читателей в том, что соблюдение иудейского закона для христианина не является обязательным. И вот в разных интерпретациях он на протяжении всего этого письма повторяет эту мысль, и мы ее тоже воспринимаем, и мы понимаем вроде как, каким образом это может относиться и к нам тоже, но в какой-то момент приходит недоумение, потому что думаешь, ну хорошо, но это дела давно минувших дней, предание старины глубокой, мы-то тут при чем? Вот апостол Павел пишет: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Вот я тут подумала, а может быть, это имеет отношение к нам в том плане, что мы тоже иногда стремимся вот младенчика покрестить, вообще вот эта вот мысль, что надо покреститься, как бы чего ни вышло. А может быть, это каким-то образом с этим соотносится?
Вы даже не представляете, насколько это не совсем так. Больше того, если я сейчас начну говорить, о чем это на самом деле, то многие-многие наши православные истинно верующие христиане со мной скажут, что он такое несет-то вообще. Потому что на самом деле я, можно, облегчу ситуацию, да, то есть исполнение иудейского закона, в частности, закона обрезания, было религиозным требованием, озвученным Богом, прямо вот прописанным в законе Моисеевым, в Священном Писании, данное еще отцу Аврааму, отцу всех верующих людей, было настолько очевидным и непреложным требованием для верующего человека, который верит и служит единому Богу, что я сейчас облегчу ситуацию. Я из ситуации религиозного требования перейду в ситуацию субкультурного требования. Представьте себе, что вы обратили ко Христу, некого молодого панка, женского пола, например, да, и вот он уверовал во Христа и принял крещение. Дальше вы ему говорите: слушай, ну вот этот вот твой хайер, эти все какие-то непонятные туннели в ушах, это вот эти какие-то черные юбки, вот вся твоя вот эта субкультурность, это никуда не годится, а вот надо длинную юбочку в пол, нужен платочек обязательно, нужны еще какие-то вещи, вот, и тогда ты можешь к нам приходить в храм. Вот, а вот без этого, знаешь, нельзя. Наши бабушки тебя не поймут, и ты будешь гонима. А она такая, эта девочка, панк: но я же уверовала во Христа, за что я буду гонима? Подчеркиваю, это не религиозное требование, платочки, там, юбочки, еще что-то такое, да. Это субкультурные наши православные ныне требования. Потому что как только мы обращаемся к другой поместной церкви, мы увидим, что там, условно говоря, по дресс-коду требования, мягко выражаясь, могут быть другие несколько, да. То есть это вот, а тут религиозное требование. У нас раскол старообрядческий возник по поводу того, какими двумя перстами креститься или тремя, точнее, даже не о двух и трех перстах, а как Троицу изображать: указательным, большим и средним, или мизинцем, безымянным и большим. А как богочеловечество во Христе изображать? Прижатым к ладошке, маленьким пальчиком и безымянным, или двумя перстами, которые вот должны быть вверх подняты? По этому поводу у нас, наверное, сотни тысяч людей в конечном счете чуть ли там, я не знаю, не погибли, отстаивая вот эту, опять-таки, на самом деле, обрядовую вещь. Обрезание было не обрядовой вещью, с чего я начал. Это было религиозно обусловленной вещью, словами самого Бога. И апостол Павел говорит, что не надо этого делать. Представляете себе, да? А, естественно, основная вся масса, христиан из иудеев, которые, собственно, и составляли в первый момент, в то время, основную часть церкви. У нас ведь Иерусалимская община состояла из ортодоксальных иудеев. Вот. И вдруг они имеют дело с христианином, который не соблюдает Моисеева закона. Это просто не просто взрыв мозга, это действительно причина для гонений. И вот апостол Павел говорит, что вас принуждают обрезываться, чтобы вы не были гонимыми за крест Христов, а сами они могли похвалиться перед окружением, что они еще одного человека уловили в иудейский ветхозаветный закон. Вот о чем идет речь. И у нас такая же история. Сам Христос говорит очень страшные слова, что вы обходите море и сушу, чтобы найти хотя бы одного человека и обратить его в свою веру. Я сейчас не цитирую, но очень близко к тексту передаю слова Христа. И делаете его сыном гиены. Это он обращается к фарисеям, которые как раз всячески стремятся исполнить закон. Почему я говорю, что мы, делая акцент в наших храмах, в наших общинах, в нашей личной жизни на обрядовые, субкультурные вещи, я сейчас даже не говорю про закон, сказанный Богом, я сейчас вообще страшную вещь скажу, даже на заповеди Божии, а не на спасение во Христе, мы здесь попадаем под осуждение апостола Павла. Апостол Павел говорит, что главное для нас — это вера во Христа и служение Ему лично, а не исполнение любых обрядовых, субкультурных или даже заповеданных вещей. Не через это мы спасаемся. Ужас, сам сказал, самому страшно стало.
Ну да,
А вовсе не про то, что мы там кого-то в младенчестве покрестить хотим. Это, может быть, тоже, но это прям совсем поверхностно. А вот глубинно вот об этом апостол говорит.
Ну, Евангелие вообще такая страшноватая книга.
Да, конкретная. Начинаешь читать, страшно становится.
Давайте обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 16 главы, стихи с 19 по 31. Я думаю, это хорошо известная многим нашим радиослушателям притча о Лазаре и богаче. Можно в двух словах напомнить, о чем рассказывается в этой притче, а потом поговорим о смыслах.
Ну, это действительно одна из самых известных притч. Она вошла в сокровищницу, в фонд мировой культуры людей, никак не относящих себя к христианству, да, в том же статусе, как и притча, например, о мытаре и фарисее, о милосердном самарянине.
О блудном сыне.
А?
О блудном сыне.
О блудном сыне, да. Вот, пожалуй, она по известности и по такому общечеловечески культурному восприятию, пожалуй, уступает разве что притча о блудном сыне в своей известности, да. Поэтому это притча о том, что страдающий Лазарь попадает в Царствие Небесное, а жирующий и празднующий богач попадает в гиену огненную. И там у них появляется возможность последнего слова, как это бывает на суде, да, может быть, оно и не последнее, но вот удивительно, что и даже там они, богач, мучаясь в гиене, имеет возможность обратиться к отцу своему, праотцу Аврааму, с некоторыми просьбами, просьбы очевидны, а ответы глубоко неочевидны и заставляют нас задуматься и вообще на самом деле представляют такую богатейшую пищу для размышлений и толкований, что споры об этом не утихают и по сей день. Богач просит Авраама, чтобы он послал Лазаря, чтобы тот, вот это удивительный образ, омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам ему в этом отказывает. Представьте себе, да, что вы, что ваш внук, правнук, праправнук просит вас послать вашего другого праправнука, чтобы он там не спас вас, не вытащил откуда-то, а омочил конец перста своего и охладил язык мучающегося. Но Авраам отвечает: чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Вот такое как бы жестокосердие Авраамова мы видим. И при этом, правда, вот Авраам свое жестокосердие, как бы мы это можем воспринять либо как жестокосердие, либо как утешение, потому что дальше Авраам говорит, что сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что это невозможно, невозможно, чтобы хотящие перейти оттуда к вам не могут и оттуда к нам не переходят, то есть если бы с этого началось, то это однозначно выглядело бы как утешение, между нами пропасть, извини, это невозможно. Дальше, ну, еще и вспомни, что там ты уже все свое хорошее получил. Ну, еще одна просьба тоже заставляет нас серьезно задуматься. Богач просит и говорит: у меня 5 братьев, пошли Лазаря к ним, пусть он засвидетельствует, чтобы они не пришли в это место сие мучения. Но Авраам отвечает ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Вот, и дальше богач свидетельствует, вот понятные всем нам слова, что нет тотчас Аврааме, если их Моисея и пророков не послушают, а вот если кто из мертвых воскреснет, к ним придет, то они тогда покаются. Авраам опять страшную вещь говорит: если Моисея и пророков не слушают, то если кто из мертвых воскрес, не поверит. Вот, поэтому такие жесткие на самом деле слова, при этом объясняющие многое, дающие богатейшую почву и пищу для размышлений. При этом, однако, нам нужно помнить, что это всего лишь притча. А притча — это некий рассказ, притча, даже сказанная Христом, это всего лишь, ну, условно говоря, вот мы знаем это в другом жанре, более понятном нам, в жанре басни, да, когда на примере какой-то рассказанной истории, в данном случае выдуманный, иногда в виде басни, это даже животные, когда, ну, Христос никогда басен не говорит, да, ну, так или иначе, смысл один, некая рассказанная история, с которой мы должны для себя сделать вывод, поэтому это не значит, что мы обязаны это понимать как настоящую картину того, что происходит после смерти. Но мы обязаны это воспринимать как обращенное к нам предупреждение и о том, что, в общем, да, ну, 2 простых вывода. Слушайте Моисея и пророков, в нашем варианте это, да, читайте Священное Писание, читайте святых отцов, слушайте проповеди священников, слушайте Радио Веру, в конце концов, да, и известные телеканалы. А дальше, конечно, что, в общем, старайтесь соблюдать то, что
главное,
вы услышите.
Главное не опоздать.
Потому что там дальше, да, когда вы попадете туда, там вообще вариантов уже не будет. Куда попали, туда попали. Вот об этом эта притча явно говорит. Что покаяние после смерти, изменение после смерти невозможно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, воскресенье у нас такое насыщенные всевозможными смыслами, и один из этих смыслов, вдобавок к тем, которые мы уже обсудили в первой части нашего разговора сегодняшнего, у нас в воскресенье память апостола Иакова, брата Господня. Вообще об апостоле Иакове можно говорить бесконечно, потому что там все непонятно, все интересно, все загадочно и очень драматично. Начнем с того, что про братьев Господних мы из Евангелия особо ничего не знаем до, собственно, схождения Святого Духа и до того, как некоторые из них становятся мужами апостольскими. А до этого, в принципе, они повествованию евангельскому совершенно неинтересны, потому что они в основной сон учеников каким-то образом не входят. Вопрос первый – почему, казалось бы? С другой стороны, в том же Евангелии сказано, что нет пророков в Отечестве своем, может быть, и поэтому. Потом оказывается, что вот именно Иаков, он настолько праведный человек, что для иудеев он цадик. Он просто вот пример для подражания всех. Он соблюдает все необходимое по закону Моисееву. Он абсолютно вот кристальный иудей. И вот он же становится человеком, который возглавляет первую Иерусалимскую общину. Вообще, первая Иерусалимская община тоже загадочная история, потому что такое ощущение, что вот Господь дал шанс. А на 40 лет отсрочил вот все кары для Иерусалима, которые им же, собственно, были произнесены. И вот 40 лет было дано для чего? Вот собрались эти люди, верующие, глубоко верующие иудеи. Они уверовали во Христа, они собрались в эту общину. Но что получается? Все время получаются какие-то недоговоренности, что-то. Вот приходится собирать собор. Первоверховные апостолы Петр и Павел смотрят на то, как должна жить община по-другому, иначе, нежели Иаков. Все время происходят какие-то непонимания между самыми, казалось бы, близкими учениками Спасителя, которые буквально стояли вот рядом с ним и внимали тому, как должно быть дальше. Ну, и, конечно, страшная кончина апостола Иакова, когда уже выведенный окончательно из себя Синедрион решил, что надо с этим злом заканчивать, несмотря на всю репутацию. И в результате мало того, что скинули его с крыши храма, но он до смерти не убился. Так его потом добивали камнями, и в результате еще и палкой по голове стукнули, чтобы уже наверняка умер. Это таким образом люди, верующие иудеи, расправились с тем, кого они считали праведником. Это называется «Вспомните историю Иоанна Предтечи» с отрубанием головы человеку, которого тот же самый Ирод, который велел этот голову отрубить.
Да мне как-то проще даже вспомнить историю входа Господня в Иерусалим, когда осанна вышнившего через два дня сменяется криками «распни его».
Вот что за фигура апостол Иаков? Почему это так важно?
Вы столько всяких смыслов действительно задали, предупредив наших радиослушателей о том, что фигура удивительная, и можно о ней делать не одну передачу, собственно. Начну с того, что действительно есть прямое свидетельство евангелиста Иоанна в 7 главе о том, что братья его не веровали в него. Это прямая цитата из Евангелия. И именно поэтому в самом приземной жизни Господа нашего Иисуса Христа мы не видим его братьев и не видим Иакова, о котором мы сейчас говорим, среди его учеников и апостолов. Ну, это, в общем, понятно психологически. Может быть, даже понятно духовный, потому что он был младшим братом, причем сильно младшим братом по отношению к старшим сыновьям Иосифа. Напомню, что наша православная церковная традиция считает сыновей Иосифа по его первому браку до момента его обручения с Девой Марией вот сводными братьями Господа нашего Иисуса Христа, что это вот в этом смысле братья, сводные братья. Соответственно, сильно старше, поскольку Иосиф был уже глубоким старцем, когда взял себе Деву Марию в обручнице. Это первый момент. Второй момент – после воскресения, чему, безусловно, или, по крайней мере, вероятно, свидетелем был и апостол Иаков, его отношение радикально поменялось, ну и, соответственно, в силу его и возраста, и статуса, и знания своего сводного брата, и его горячей веры и искренней праведности, его положение в среди апостолов сразу же радикально изменилось с просто с тем, что он с ними и не ходил, и не входил в их как бы группу, компанию, тусовку, простите за такое слово, да, то он стал там буквально сразу старшим. И то, что вы говорите про апостольский собор, это вот яркое тому свидетельство в книге «Деяния апостолов». Мы видим, что глава Иерусалимской общины, а апостол Иаков стал действительно главой Иерусалимской общины, в отличие от остальных апостолов, которые первое время сидели в Иерусалиме, а после разразившегося гонения, как раз связанное с именем другого Иакова, Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна, они все из Иерусалима, собственно, и рассеялись. поскольку были галилеянами. Вот, и оказались кто в Антиохии, кто еще дальше, в общем, кто где, часть, может быть, осталась в Иерусалиме. И совершенно естественно, что иудеи, живущие в Иерусалиме, становясь христианами, не видели необходимости отказываться от иудейского закона.
Да, собственно, и сам апостол Иаков не видел, он же был среди тех, кому было разрешено в святая святых входить.
Меня иногда спрашивают, я понимаю, что у нас сейчас не телеэфир, а видео, меня иногда спрашивают, у вас борода, это серьезно или по приколу? Вот я не вижу необходимости отказываться от бороды, при этом понимаю, что моя борода не играет никакой роли, собственно, существенной в моей вере и в деле моего спасения, да, то есть я не делаю из него какой-то религии, да, а мы сегодня об этом в первой части передачи уже говорили, а здесь речь идет о законе Моисеевом, который, в общем, на самом деле Христос не отменял. Он сказал, что необходимо исполнить закон, что он пришел не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы исполнить. Он сам соблюдал закон. И, собственно, вопрос о необходимости соблюдения закона впервые встал при массовом, подчеркиваю, массовом, не единичном, а именно массовом обращении язычников ко Христу. Вопрос встал не о том, что необходимо ли иудеям соблюдать закон или не необходимо, а о том, как быть язычником. И, собственно, Иерусалимский собор постановил, что иудеи должны продолжать закон соблюдать. А вот язычники, они, в общем, не должны соблюдать. И мы так иногда, знаете, бодренько и радостно говорим, вот апостол, мнение апостола Павла возобладало, что не необходимо. Нет, Иаков как раз очень мудро постановил, что вот те, так сказать, кто из иудеев, они должны под вот первоверховностью апостола Петра продолжать закон соблюдать, потому что оснований для несоблюдения, ну, не было его, никто не отменял закон на самом деле. Вот, и потому то самое послание к Галатам, которое мы с вами обсуждаем сегодня тоже, оно апостол Павел со всей горячностью и говорит и про обрезание, вот мы снова возвращаемся к этой теме, да, о том, что через что мы в конце концов спасаемся, через что. И апостол Иаков построил громадную Иерусалимскую общину, реально, которая была матерью всех церквей, на которой апостол Павел собирал пожертвования. Там дальше возникли все равно, то есть ответ апостольского собора был все равно недостаточным, потому что когда Павел, и об этом тоже говорит нам книга Деяний, пришел в Иерусалим и привел с собой, например, Тимофея, которого специально ради иудеев сам же и обрезал, потому что, ну, ты кто вообще тогда, да, как это все воспринимать? Его, собственно, и схватили тогда, и чуть камнями не побили за то, что среди иудеев был пущен слух, что он вел необрезанного в храм. И до тех пор, пока существовал Иерусалимский храм, до тех пор, пока существовали ветхозаветные жертвоприношения, до тех пор, пока вот те самые 40 лет, про которые вы говорите, эта ситуация не имела своего окончательного разрешения. Только после разрушения Иерусалимского храма, после прекращения ветхозаветного богослужения, стало понятно, что этот завет ветхий. Это мы сейчас его называем ветхим. А тогда это, собственно, был закон, данный Богом. Тогда и Евангелия еще не были написаны. Тогда еще и послания апостолов носили характер, по сути дела, чуть ли не частной переписки. Вот, и поэтому, собственно, вот именно разрушением Иерусалимского храма в 70-м году была поставлена некая точка в этом споре Павла с Иаковом, споре, я сейчас говорю, не о каком-то там вот антагонизме, да, а именно понимая, а как, что необходимо. Опять перенося это на какие-то более легкие варианты наших современных, да, реалий, мы видим, что там, допустим, брюки женщин в храме. Вспомним советские времена, мы с вами все начали ходить в храм. Вот, Марина, мы с вами точно уж в это время, да? И появление женщины в брюках в храме было категорически невозможно. Это просто был как бы харам, как сказали бы наши братья магометане, да? А сейчас это как бы норма, это естественно. Что-то изменилось во внешнем виде, в обряде. И я не считаю, что это апостасия. Просто там, допустим, стали брюки за это время женской одеждой? Стали. Ну, женщины ходят в брюках. И мы как-то понимаем, что это не главное, что не об этом, собственно. И даже Владимир Иванович Легойда в свое время книжку написал «Мешают ли джинсы спасению?» Вот. а потом сам же сказал, что, наверное, он погорячился. То есть в этой, мы живем во времена, когда тоже точно так же мы определяем, что для нас главное. Мы видим 40 лет. 40 лет до разрушения Иерусалима, от воскресения Христова. А у нас от тысячелетия крещения Руси 1988 года сколько лет прошло? Тоже уже там 35.
В общем, да? Есть о чем подумать.
Да, еще не так много времени осталось. Не так много времени. Мы живем тоже в некие времена, когда вот этот вариант, который Господь дает на покаяние, те самые 40 лет сначала в пустыне, а потом, наоборот, 40 лет для того, чтобы оглядеться на новом месте. Вот, вот мы тоже являемся свидетелями того, что вот это время долготерпения Божие, это тоже, я не хочу нагонять апокалиптические настроения, вот, но у меня есть острое чувство, что вот это время такой свободы жизни церкви, определение того, что главное, что второстепенное, как жить, как ходить, как хвост держать, как уши, вот, оно тоже на самом деле заканчивается.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио Вера, наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смыслах и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Итак, у нас начинается неделя, которая ознаменована таким очень всем знакомым днем памяти. Это 8 ноября, день памяти великомученика Дмитрия Солунского. Почему я говорю, что всем знакомый? Потому что именно от этого дня всегда отсчитывается Дмитриевская родительская суббота. Просто в этом году так получилось, что на субботу пришлось празднование в честь Казанского образа Матери Божией, поэтому на неделю сместилась родительская. А так вообще она должна быть впритык к самому празднику. Поэтому уж то, что такой есть святой Дмитрий Солунский, точно наверняка знает большинство наших радиослушателей. Вот другое дело, что это за святой и почему он, собственно говоря, таким знаковым-то стал? Потому что ведь в те времена, когда он пострадал, таких, в общем, было немало.
Ну, вообще, на самом деле, тут есть два таких важных момента. Во-первых, великомученик Дмитрий, он один из самых почитаемых в Греции святых. Он покровитель, считается, крупнейшего, одного из крупнейших городов, столичных, на самом деле, городов Греции, это Фессалоники. Его почитают, его мощи мироточат, его поэтому еще именуют Дмитрия Мироточивого. Вот, и я вижу, что в последнее время и у нас эта традиция привелась. У нас ведь как? Великомученик Пантелеимон, он кто? Он целитель. Великомученик Георгий, он кто?
Победоносец.
Победоносец. А вот великомученик Дмитрий, он мироточивый. Вот эта приставка все более плотно как бы прилипает к нему, опять в наших современных реалиях, поскольку до недавнего времени многие наши паломники имели возможность посещать Грецию, обязательно попадали в Салоники по пути на Афон, например, и, естественно, знакомились с его и житием, и отношением к нему в Греции, а там он, еще раз говорю, он один из самых-самых почитаемых святых. То, что касается, почему почитают того или иного святого, вопрос другой. У меня есть, на самом деле, очень простой ответ, который, может быть, покажется каким-то странным, но, на самом деле, потому что он помогает. Ты к ним обращаешься, он помогает. Вот я это видел на примере множества прославленных святых наших в новое время, вот в 90-е годы, на соборе 2000-го года и впоследствии. И мы видим, что церковь прославляет того или иного святого, но истинно всенародное почитание получают те святые, которые вот народу, что называется, откликаются. Не просто там по житию, по каким-то внешним приметам, а вот почему-то, видимо, люди обращаются и получают ответ. Я думаю, что вот в этом базовая основная причина. Ну и кроме того, действительно, какой-то символизм жития, может быть, еще что-то. И Здесь второй еще вопрос, собственно, для нашего богоспасаемого Отечества. Дело в том, что великий князь Всеволод Большое Гнездо был в крещении Димитрий. Он был крещен в честь великомученика Дмитрия Солунского, естественно, будучи великим князем Владимирским и Киевским в период рассвета до монгольского Руси, он приложил многочисленные усилия по прославлению своего святого. Знаменитый Дмитровский собор во Владимире со всеми этими чудесными сотнями изображений резьбы по камню. Это икона великомученика Дмитрия, написанная на гробовой его доске, которая мироточила, поскольку мироточили мощи, то есть эта доска была также пропитана миром. Он привез во Владимир, по-моему, сорочку великомученика. То есть это вот прямо было такое...
Собственно говоря, день праздника — это день принесения этой самой иконы во Владимир.
Да, это великое торжество для домонгольской и Владимирской Руси. Поэтому, да, впоследствии великомученик Дмитрий почитался в нашей стране уже в послемонгольские времена, уже, может быть, не так. Хотя продолжали называть и князья своих детей, мы можем вспомнить и Дмитрия Донского, и царевича Дмитрия из вот только прославленных наших святых, да, вот, то есть князьями и народом великомученик Дмитрий почитался. И вот я вижу сейчас, опять-таки, вот я это связываю, как я уже сказал, с нашими многочисленными посещениями паломниками Греции, мы видим, как почитается святой там, мы видим его, имеем возможность приложиться к умироточивым мощам, и это тоже интересно, как вот народное почитание может смещаться. Например, там те же там 50 лет назад в России, конечно, знали и почитали святителя Спиридона Тримифунского, но совсем не так, как почитают его сейчас. Мы видим, как за последние десятилетия возросло его почитание. Опять в связи с посещением его родного города и с теми торжествами, и, так сказать, принесением, в конце концов, тапочков святителя Спиридона.
Да. Вот. Ну, отношение такое очень трепетное.
Да, и то же самое касается и великомученика Дмитрия. Очень многое ведь определяется в отношении народа, еще и отношением духовенства. И вот мы видим, как, я вот знаю нескольких священников, трепетно чтущих великомученика Дмитрия, действительно, вот в ряду величайших святых, имеющих к ним особое личное отношение. Я прям наблюдаю, как паства их тоже, соответственно, тянется за своими пастырями, ближе знакомится с житием, ближе знакомится с историей, начинает молитвенно обращаться, получает отклик на свои молитвенные прошения, ну и, соответственно, таким образом и растет народное почитание святого.
Ну, народное почитание икон тоже как-то, мне кажется, связано с тем, насколько люди чувствуют, что вот перед этим образом как молитва доходчивее, хотя это совершенно абсурдное утверждение, поскольку Матерь Божия по-любому одна, но вот 6 ноября у нас праздник в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, и икона-то не древняя, и появилась-то она в Москве в 17 веке, но уж такая любимая, уж такая вот она прямо... Вот когда не зайдешь на Большой Ордынке, там в Скорбещенском храме постоянно, служба, не служба, постоянно кто-то есть, кто-то стоит на коленях перед этим образом, кто-то что-то у Матери Божией просит, вот она...
Ну, мне кажется, во-первых, здесь есть несколько моментов. Во-первых, эта икона, она, на ней написаны... И она и называется «Все скорбящих радости» по икосу акафиста. Собственно, акафист Матери Божией, единственный акафист, что называется, с большой буквы, вошедший в богослужение, суббота акафиста, да, там вот в одном из икосов и перечисляются наименование Матери Божией, кто она. Она все скорбящих радости, обидимых заступница, алчущих питательница. И вот это вот перечисление...
Обидимых утешительница.
Да, да, обидимых утешительница. И вот эти ее наименования, они написаны на лентах на этой иконе. То есть в некотором смысле, я сейчас вот не по художественному выражению скажу, а именно по смыслу, это лубок. очень понятный народу. Я буквально на днях был в Иваново, и в музее Ивановском городском увидел громадную икону, наверное, 2 на 2, она такая квадратная икона, где псалом 103 Давида, с которого начинается всенощное бдение, расписан на картинке лубочные. И я понимаю, что народ, подходя к этому... А там действительно, не, с точки зрения художественной, это именно лубок. Хотя вот в иконописной технике размером 2 на 2. Представьте себе, человек, может быть, с трудом умеющий читать, подходит к этой иконе и видит вот самый вот знаменитый 103-й псалом, с которого начинается любое вечернее богослужение, «Благослови душе моя Господа». Он читает и видит картинки. В картинках. Это сразу отзывается. Это близко к сердцу. Я стоял у этой иконы гораздо дольше, хотя там прекрасный музей, действительно потрясающий. Там оружейная часть замечательная. Меня поразило, в частности, что в керамической части, вы знаете, какая один из самых популярных сюжетов тамошней керамики? Это «Лисица и виноград». Это моя любимая басня, которая пропала из современной культуры. Спрашиваешь современных, не очень, так сказать, возрастных людей: вот знаете же басню «Лисица и виноград»? Нет, не знаем. А это популярная тема тамошней керамики. Я, в общем, много чего оттуда для себя из этого музея воспринял. Всем ходящим в Иваново настоятельно рекомендую в этот музей зайти. А так вот, здесь... Хотя техника иконы не лубочная, техника скорее западноевропейская. То есть это, конечно, икона написана под влиянием западноевропейской живописи. И в этом тоже есть свое, потому что ты видишь живое изображение. Это то, чем, собственно, берут западноевропейские, даже я не могу назвать их, может быть, иконописцами, хотя иконописцы и живописцы, да, мы понимаем, что Рафаэль это не та же Мадонна, да, это не Андрей Рублев, это не Владимирская икона, но в этом есть свое притягательное, сила такого реалистического искусства.
Со времен Симона Ушакова царские изографы тоже не брезговали.
Да, и мы видим, конечно, школы. Если мы не говорим про то, что уж там мне совсем не нравится, еще и низкохудожественное реалистичное изображение, которых наполнен вся иконопись XVIII века, например, да, здесь замечательная техника, высокохудожественное изображение, понятная с лубочной, простите, точки зрения надпись, и самое главное, опять-таки, чудеса. Вот когда вы сказали, что Матерь Божия, она действительно одна, и тут невозможно с этим не согласиться, но если бы все было так просто, мы бы сразу могли сказать, а зачем нам тогда вообще наши святыни? А когда мы говорим о святынях, мы понимаем, что Господь, Матерь Божия, те или иные святые являют свою милость нам, почему-то они так решили, не знаю почему, через какие-то связанные с ними иконы, мощи, артефакты, места особого их. Мы, конечно, не в этом смысле никакого магизма мы не допускаем, и не нужно нам никакое идолопоклонство. Больше того, мы не католики. Хотя, вы знаете, опять, вот простите уж, я, видимо, под впечатлением. Я вернулся, в этом же Ивановском музее, в оружейном отделе, был меч, который на нем было написано, что это меч справедливости. Я так думаю, что ж это такое за меч справедливости? А он такой, знаете, у него наконечник не остренький, а закругленный. Тут до меня дошло, что этот меч им голову рубили. И вот он сейчас в музее. Наверное, этим мечом справедливости, которому рубили головы, или меч возмездия. В общем, как-то вот я не помню формулировку, но смысл в том, когда я действительно разобрался, это меч палача. Им было отрублено, наверное, не один десяток голов. И я подчеркиваю, мы не относимся к реликвиям как к католике, что на этом мече кровь там десятков, сотен казненных, и, наверное, поэтому в нем сосредоточена темная сила или энергия. Вот мы так не думаем. Но как-то мне стало жутковато. А сейчас он в музее. И я вот даже не знаю, как к этому всему относиться. То же самое и здесь, когда мы видим, что по обращениям к Матери Божией перед этой бумажной иконочкой было исцелено 100-500 человек, вот, и люди получили просимое. Естественно, люди говорят, эта икона чудотворная. Не потому, что Матерь Божия Казанская, Владимирская или Скорбящинская. Матерь Божия у нас действительно одна. Но она по своей неизреченной милости, по ей одной известной причинам, являет свою милость и благодать через те или иные свои иконы.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смыслах и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. У нас на этой неделе удивительно такая парная память, я бы так сказала, рискнула бы. Речь идет о памяти святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей 10 ноября, и преподобной мученицы Анастасии Римлянина, память ее 11 ноября. Это две святые, которые пострадали при одном и том же гонении одного и того же императора по одной и той же причине, абсолютно похоже, разница только в описании их мучений, поскольку когда мучили преподобную мученицу Анастасию, то там даже стража устала. Настолько это все затянулось, и все это было ужасно. Таких описаний, касающихся великомученицы Параскевы, нету, но, в общем, можно себе представить, что это такое. Вот что касается мученичества, гонений, ведь сколько гонений было на протяжении всей истории церкви, и вроде все как бы спускается сверху одинаково, а вот исполняется все по-разному. Даже если судить по нашим новомученикам и исповедникам земли русской, они тоже все пострадали, но некоторые при чудовищных изуверствах, некоторых просто убили. То есть некоторых просто так постепенно вводили в такие немыслимые для выживания условия, что они умирали как бы своей смертью, но просто вынуждены, потому что их к этому подводили. А здесь это вот гонение III века, это что-то совершенно, мне кажется, исключительное, потому что оно было не такое длительное, но чудовищно жестокое. И там вся беда была в том, что людей не столько казнили, сколько запытывали до смерти. А почему, казалось бы, такие, ну, политико-религиозные причины вызывают такой взрыв чудовищного зла?
Ну, здесь есть несколько моментов. Вы знаете, я вот... Мы же сейчас тоже живем в неспокойные времена, и иногда на фоне происходящих событий раздавались возгласы. А почему никого не расстреливают? Посмотрите, какие у нас были вскрытые, проявленные, так сказать, буквально преступные деяния некоторых ответственных товарищей. Почему, где расстрелы? И тут же замечательно кто-то, один из, вот, видимо, военкоров, я не помню кто, сказал замечательную фразу: «Расстрелы легко начать, но очень сложно закончить». Как бы начать расстреливать — дело несложное, но вот потом прекратить расстрелы — это очень уже потом будет непросто. Любые гонения, конечно, с одной стороны, открывают возможности самой темной и буквально инфернальной стороне личностей людей, находящихся у власти, себя проявить. Человек, будучи там, не знаю, я сейчас какие-то такие слова скажу, латентным садистом, например, получает возможность свой садизм буквально выпустить наружу. И вообще, как бы, когда зло, когда казнь, когда пытка становится... в наше время это недопустимо, да, зачем вообще иногда, вот опять-таки, обсуждение моратория или отмена смертной казни, да, ну, действительно, читаешь некоторые преступления и думаешь, ну, вот этот человек точно, вот его как бы нельзя оставлять в живых, да, какой-нибудь страшный маньяк, там, совершивший кучу преступлений, а потом, с другой стороны, мы понимаем, почему церковь и государство выступает против смертной казни, потому что тем самым оно как бы не легитимизирует подобного рода вообще насилие. Когда мы видим, что насилие становится предписываемым, это действительно открывает тот самый ящик Пандоры, правда, это про другое, да, из которого там вылетает все, что только возможно. И еще есть второй момент. Кроме вот этой самой вдруг проявленной жестокости людей, которых, может, и не были особенно жестоки в жизни, там они где-то, это все внутри них дремало, есть еще один момент, именно касающийся времен гонений Декия. или Деция, можно и так его называть. Римское правосудие и вообще римское право не имело института прокуроров. Поэтому, несмотря со времен императора Траяна, все-таки было предписано христиан гнать не за имя, а за преступление. Был задан вопрос, знаменитый вопрос Плиния, за преступление, связанное с именем христианин, или за само имя. Траян отвечал за само имя. Но мы видим, как десятилетия христиане, этот эдикт и указ никто не отменял, десятилетиями христиане жили мирно, спокойно и даже строили храмы каменные, не просто временные какие-то. Как это было возможно? А это было связано с тем, что поскольку прокурора нет, уголовное дело и, соответственно, преследование начиналось только в том случае, если кто-то из граждан брал на себя обязанности обвинителя. И поэтому, в общем, вот такая история, что можно было, несмотря на предписание, долго жить спокойно, пока кто-то из твоих соседей или там власть имущих на тебя не начнет то самое дело производства. И вообще-то христиан многие любили, в том числе и среди начальников, среди правителей, или, по крайней мере, относились вполне терпимо. Для того, чтобы избежать казни, необходимо было принести жертву языческим богам.
И получить квиток.
И получить квиток. У него было там название, квитки эти найдены в большом количестве, как бы, что ты вот добропорядочный римский гражданин.
Со справкой.
И пытки часто служили не какой-то садистской, так сказать, мерой, а попыткой спасти жизнь, вот я даже так скажу. То есть, вот, например, палач клал ладан на руку христианина и подносил эту руку с кусочком ладана над жаровней перед тем самым идолом. Неизбежно рука, начиная гореть снизу, испытывая боль, сжималась, переворачивалась, дергалась, кусочек ладана падал, и довольный палач выписывал тебе тот самый квиток. Все, ты принес жертву, хотя это было под пыткой, да? Или мы видим, что как уговаривают правители, в житиях этого довольно много, уговаривают, предлагают почести, потому что во все времена и всем правителям нужны люди принципов. Никому не нужны предатели, никому не нужны, так сказать, люди-подсолнухи, которые вслед за очередным солнышком там кланяются, хотя часто большинство людей где-то там при власти именно такого свойства. Вот, но мы видим, как правитель, представьте себе на месте правителя, да, он предлагает достойному воину или достойной женщине какие-то почести, какие-то привилегии. Она отказывается или он отказывается. Тогда он говорит, ну хорошо, не хочешь так, давай под пыткой. Мы все равно, так сказать, сохраним тебе жизнь. И именно поэтому так долго и изощренно не убивают сразу в надежде, что человек покается. Ну и кроме того, это можно будет предъявить. Предъявить, смотрите, вот, вот он ваш христианин, вот он отрекся, вот он покаялся. Это же всегда, естественно, для других людей пример как героизма, преданного служения, так и, наоборот, отступничества и предательства является очень заразительным. Ну, если уж Георгий отрекся, ну, конечно, куда уж нам, мы точно не выдержим подобных пыток. И наоборот, если слабая Анастасия или нежная Параскева сумела выдержать все это, ну, мне, здоровому 50-летнему мужику, и подавно придется потрудиться и перенести все подобное. Поэтому так изощренно и долго пытали. И удивительным образом, вот сейчас, рассуждая о перенесенных мучениях юными девушками Анастасии, Параскевы, мы возвращаемся к тому, с чего начали нашу передачу, с того, о чем пишет апостол Павел, вот, к тому, что мы должны быть готовы именно за Христа, именно за крест Христов, претерпеть любые гонения, но вместе с тем совершенно не нужно и не обязательно цепляться за какие-то второстепенные вещи, если они препятствуют нашему спасению. И наоборот, если они помогают, раскрашивают, расцвечивают, украшают нашу христианскую жизнь, мы можем их только приветствовать.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».